эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. Совет Федерации утвердил изменение границ между Москвой и Московской областью. Судьба проекта «Южный поток» зависит от переговоров с Украиной, заявляют в «Газпроме». Дмитрий Медведев сегодня встретится с Михаилом Федотовым. Состоится ли отставка Владимира Чурова с поста главы Центра избиркома? Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Совет Федерации на последнем в этом году заседании утвердил изменение границ между Москвой и Московской областью. Соответствующее постановление вступит в силу через 10 дней после официальной публикации. С 1 июля 2012 года столица будет увеличена вдвое, Москва будет граничить с Калужской областью. Чиновники уверяют, что это выход на новый уровень развития города. Эксперты, с одной стороны, одобряют инициативу, но считают, что воплощать ее в жизнь без тщательной проработки было рано. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
В июне 2011 года президент России Дмитрий Медведев предложил расширить границы Москвы и создать отдельный столичный федеральный округ. По мнению президента, это облегчит жизнь множества людей и поможет созданию финансового центра в столице. Спустя месяц российское правительство представило проект расширения города. К Москве присоединят еще 148 тысяч гектаров. В сторону юго-запада площадь столицы увеличится почти в 2.5 раза. Москва теперь будет граничить с Калужской областью. С 1 июля 2012 года к столице перейдет 21 муниципальное образование. На территории города отныне будет размещаться и инновационный центр «Сколково». Главный архитектор Центра историко-градостроительных исследований Борис Пастернак не одобряет решение властей по расширению города. Он считает, что сохранению исторического наследия это вряд ли поможет.
К этим решениям специалисты, архитекторы и урбанисты были приглашены к их обсуждению уже после принятия решения, и они как бы уже не могли ничего предпринять. Мне представилось, что само принятие решения носило такой, характер выпуска в гараж. Это скорее такой политический лозунг. До сих пор не принято таких определенных решений на уровне законов. Что мы хотим от городского центра? Хотим его сохранять, хотим его развивать или хотим как бы разрушать дальше. Наследие носит своеобразный характер, оно нуждается как и в сохранении, так и в доразвитии и в восполнении каких-то утрат, которые не позволяют этого воспринимать как единое целое.
В связи с увеличением Москвы возникает множество задач. На новых территориях необходимо создать финансовый, административный, это будет 11-й по счету, и даже правительственные центры. Предполагается, что в бывшие подмосковные районы может переехать часть чиновников. Однако численность Московской городской думы расширять не собираются. Об этом журналистам заявил председатель Мосгордумы Владимир Платонов. На присоединяемых землях живет около 250 тысяч человек, то есть новые территории не дотягивают до полноценного избирательного округа, сказал Платонов. После присоединения новых территорий в Москве должно появиться 5, а то и 6 самодостаточных центров, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Научный руководитель Института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин уверен, что это правильное решение.
Полицентричная структура для гигантского города – абсолютно необходимая вещь. Вот нынешняя московская моноцентричность, грандиозная, не имеющая вообще аналога в мире, конечно, городу жить не даст и уже не дает. У нас на пятачке, в центральном пятачке, чуть шире бульварного кольца, находится 40% рабочих мест всей большой Москвы. Она не просто моноцентрична, она патологически моноцентрична. Поэтому любые сдвиги в сторону появления альтернативных центров тяготения, массового тяготения людей, это, конечно, очень хорошо и правильно. Дает ли Москва в новых границах, вот скажем так, Москва-2 для этого возможность? Окно возможность, конечно же, расширяет. Гарантирует ли нам кто-нибудь, что в рамках этого расширенного окна возможностей мы найдем самое лучшее решение, которое в Москве облегчает жизнь? Но это нам никто не гарантирует. Транспортные проблемы за счет транспортного строительства не решаются нигде. Если мы сохраняем искусственную, хаическую, центростремительную структуру, когда все едут утром в центр, а вечером едут обратно, сколько бы мы дорог не построили, какие бы новые вагоны, метро и трамваи мы не купили, счастья транспортного у нас не будет в помине. Транспортные проблемы решаются прежде всего за счет задач расселенческих, размещения рабочих мест, появления дружественного рынка жилья, когда человек в ответ на смену трудовой позиции окончание университета, взросление детей просто меняет место жительства. Это по-научному называется резидентная мобильность. Вот у нас в Москве резидентная мобильность почти нулевая. Человек всю жизнь живет в одном месте.
Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заявил, что застройка территории будет соответствовать не городской, а пригородной. Область, по его словам, хотела построить на этой территории более 30 миллионов квадратных метров, в основном за счет 17 этажек. Теперь жилья будет построено в два раза меньше. В основном это будут пятиэтажки. Член Президиума экспертно-консультативного общественного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко уверен, плюс расширение столицы в том, что будет разорвана ограничивающая город Московская кольцевая автодорога.
Земли скуплены, земли должны приносить прибыль, а они омертвлены. А то, что произошло, это значит, их капитализация вырастет, и они пойдут в дело. Вполне такой привычный для наших условий бизнес. С другой стороны, когда мы обсуждали этот гениальный генеральный план, во-первых, документ халтурный, некачественный, очень опасный для москвичей. Я, в частности, неоднократно говорил, что не может быть оптимальным стратегический документ до тех пор, пока не будет прорвана удавка кольцевой дороги. Ну, наши депутаты городские вообще ни одного доброго слова не заслуживают. Они не специалисты, и это лужковская такая толпа для голосования за все лужковские дела. Очень многие из областных были против. Можно согласовать идею выхода за пределы МКАД и развития, неправильно согласовывать именно такого рода вот валанчик для бадминтона. Искусственная почка получается такая, подключается, когда уже совсем плохи дела. Даже Кузьмин одной рукой бил по другой и говорил: ну вы что, не понимаете, что я юридически не имею права на сантиметр вылезти за МКАД. Меня тут же обвинят в нарушении закона.
Алексей Клименко присоединился к подписям специалистов под письмом главе Совета Федерации Валентине Матвиенко о том, что эта идея носит преждевременный характер. Эксперт недоволен и тем, что градостроительными вопросами расширения будет заниматься тот же Институт генплана Москвы. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого.
Радио «Свобода», новости.
Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобы на административный арест двух активистов оппозиции Сергея Удальцова и Ярослава Никитенко. Следствие заявляет о попытках неизвестных изъять документы и записи переговоров по аварии платформы «Кольская» в Охотском море. Наблюдатели от Лиги арабских государств сегодня, как ожидается, посетят сирийский город Хомс. Аль-Каида взяла на себя ответственность за серию взрывов и нападений в Багдаде в четверг, жертвами которых стали 69 человек. Число жертв наводнения на юге Филиппин достигло почти 1500. В парламенте Индии сегодня начинается трехдневное рассмотрение антикоррупционного закона. Япония смягчила установленное в 1967 году эмбарго на экспорт вооружений. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Вехи новой России 2+2», «Шерлок Холмс для 21 века», кинообозрение с Андреем Загданским, мастер перевода Владимир Харитонов, беседа с Владимиром Гандельсманом и стихи года. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом сегодня в 14.00. Но в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Москва и Киев вновь обсуждают идею создания совместного предприятия на базе украинской газотранспортной системы. Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер признал, что судьба проекта «Южный поток» зависит от переговоров с Украиной. Очередной их раунд запланирован на 15 января. По версии газеты «Ведомости», речь может идти в том числе об отказе России прокладывать новую ветку газопровода в Европу. Подробности и комментарии в обзоре Марии Страйковой.
В случае успеха переговоров между Москвой и Киевом для Южного потока возможны три варианта: меньшая мощность, перенос срока строительства или вообще отмена проекта, отмечает источник газеты «Ведомости», близкий к «Газпрому». Представитель «Газпрома», который две недели назад уверял, что «Южный поток» будет идти по графику вне зависимости от переговоров со странами-транзитерами, вчера от комментариев отказался. По прежнему плану «Газпрома» «Южный поток» должен был заработать в конце 2015 года. года. Согласно прогнозному бюджету российского газового концерна, морской участок был оценен примерно в 10 миллиардов евро. Стоимость сухопутных трасс по Европе составила бы порядка 5,5 миллиардов евро. Более того, подготовка российской системы под этот проект, реконструкция и расширение, потребует еще почти 300 миллиардов рублей только в 2013-2014 годах. В сумме весь проект оценивается почти в 30 миллиардов долларов. Эксперты давно убеждали «Газпром», что этот проект не нужен, если Украина отдаст долю в своей газотранспортной системе. Действительно, эта тема обсуждается более 10 лет, отмечают ведомости. В 2003 году даже учреждался Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины, в котором «Газпром» получил 50%. Пока шли переговоры по этому совместному предприятию, российский монополист приостанавливал реализацию «Северного потока», но консорциум так и не заработал, и «Северный поток» был запущен в ноябре. В интервью «Радио Свобода» независимый аналитик Александр Разуваев сказал, что России было бы выгоднее договориться с Украиной, чем реализовывать сомнительный, по его словам, проект «Южный поток».
Первый момент. «Южный поток» как коммерческое предприятие без политики – вещь достаточно сомнительная, потому что очень большие инвестиции и не очень понятно с точки зрения стоимости денег во времени, как все это будет отбито. А с учетом второй ветки «Северного потока» у «Газпрома» получается очень большие излишки мощностей. То есть там получается с учетом турецкого направления 255 миллиардов кубов в год, при том, что ориентироваться надо где-то на 150 миллиардов кубов. Хотя, может быть, эта оценка достаточно оптимистичная, особенно с учетом того, что есть точка зрения, что за счет разработки сланца в Штатах в итоге «Газпром» потеряет существенную часть европейского рынка. В любом случае, модернизировать украинское направление, вложив туда деньги, даже если это будут только расходы «Газпрома». Для «Газпрома» намного более выгодно с коммерческой точки зрения, чем строить «Южный поток». Поэтому сейчас Россия пытается использовать ситуацию для того, чтобы реализовать политические интересы. Я думаю, что они все-таки стоят на первом плане. Ну и второй момент, конечно, это для того, чтобы у «Газпрома» не было в будущем никаких проблем с транзитом.
Это было мнение независимого аналитика газовой отрасли Александра Разуваева. «Сводом обходных газопроводов ценность украинской системы теряется», признал на днях президент страны Виктор Янукович. Украине, по словам президента, не стыдно возвращаться к вопросу о создании газотранспортного консорциума. «Вместо шума, который был о том, что это наше богатство, мы получим металлолом», сказал Янукович. «Я не хочу, чтобы наша газотранспортная система была на обочине, отброшена и никому не была нужна». Вопрос о продаже украинской газотранспортной системы не обсуждается и не будет обсуждаться, заявил на днях председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин. По предложению украинской стороны, газотранспортный консорциум должен заниматься транспортировкой газа. Видимо, у него будут необходимые для этого активы, отмечает представитель украинского правительства, но детали не раскрывает. Мария Страйкова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире программа «Свобода в полдень». Конец 2011 года в мировой политике, в числе прочего, сопровождается по-прежнему запутанной интригой вокруг ядерной программы Ирана. В западных столицах растут подозрения в том, что Тегеран стремится обзавестись оружием массового уничтожения. Противодействие этому стремлению остается в числе важнейших внешнеполитических приоритетов Соединенных Штатов Америки. О вероятных вариантах развития этого противостояния в наступающем 2012 году репортаж нашего корреспондента в Вашингтоне Алана Давыдова.
Неизбежно ли вступление Ирана в клуб обладателей ядерного оружия? Если да, то когда это может произойти? Если Америка и ее союзники считают это недопустимым, то что следует предпринять? Как полагают аналитики, иранисты и эксперты-ядерщики, на уранообогатительном объекте Фордо, недалеко от иранского города Кум, может начаться производство 20% обогащенного урана, годного не только для обеспечения работы медицинских и энергетических реакторов, но и для производства ядерного оружия. Американские СМИ публикуют предположения непоименованных представителей демократической администрации Барака Обамы о том, что действия Ирана могут усилить призывы республиканцев к военной либо секретной операции по уничтожению иранских ядерных объектов, либо к введению одобренных ранее Конгрессом мер по ограничению иранского нефтяного экспорта. Люди из окружения Обамы в частном порядке также выражают озабоченность тем, что введение в строй иранского ядерного объекта в Фордо может стать для Израиля поводом для нанесения военного удара. Между тем, Чарльз Фергюсон, президент Федерации американских ученых, затрудняется ответить на вопрос о том, в какой точке сейчас находится иранская ядерная программа и каковы возможные темпы ее дальнейшего развития. Существуют различные оценки степени приближения Ирана к возможности производить ядерное оружие. По мнению ряда высокопоставленных лиц в американской администрации, этого рубежа Иран сможет достичь через год или чуть позднее. По данным Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, Иран накопил 4900 килограммов низкообогащенного урана. Надлежащая переработка этого объема позволит получить оружейный уран в количестве, достаточном для изготовления 3-4 ядерных бомб. Есть ли в действительности у Тегерана намерение двигаться дальше в этом направлении, неясно. Но достоверно известно, что иранцы продолжают накапливать низкообогащенный уран, и нам необходимо держать в центре внимания другие их действия, направленные на обогащение до 20% уровня. Если они будут обогащать его в количестве, превышающем норму подпитки исследовательского реактора в Тегеране, это не обязательно будет указывать на создание бомбы. Вероятно, они, испытывая технические проблемы с самим реактором, будут лишь стремиться создать для него резерв топлива. Следует также следить за иранской программой разработки баллистических ракет. Добиваются ли они прогресса в создании ракет дальнего радиуса действия? А это, в свою очередь, сопряжено с малопродуктивными пока дебатами США и НАТО с Россией о размещении объектов противоракетной обороны в Европе в условиях нового раунда сокращения американских и российских ядерных вооружений. То есть присутствует много факторов с точки зрения временных рамок процесса и характера технических приготовлений Ирана. Администрация Обамы утверждает, что продолжает оставаться сторонником дипломатического урегулирования проблемы иранской ядерной программы, которая, помимо прочего, означала бы полную прозрачность этой программы и ее подотчетность МАГАТЭ. Но, как заявил 20 декабря глава Пентагона Леон Панетта, он не исключает, что в случае обнаружения признаков форсирования военной составляющей иранской ядерной программы, Соединенные Штаты могут нанести превентивный удар по иранским ядерным объектам. Пока же Соединенные Штаты и их союзники усиливают рычаги экономического принуждения. В ноябре они в очередной раз расширили экономические санкции в отношении Ирана после публикации МАГАТЭ новых свидетельств ядерных амбиций Тегерана. Россия, несмотря на эти свидетельства, игнорирует призывы Белого дома к ужесточению санкций, что, по мнению экспертов, существенно ослабляет международный фронт против иранских ядерных приготовлений. Как могут выглядеть ближайшие перспективы развития событий в треугольнике Иран-Россия-США? На этот вопрос Радио Свобода отвечает Дэниел Важдич, исследователь аналитического института American Enterprise в Вашингтоне. Думаю, что Соединенные Штаты продолжат действовать наобум, исходя из складывающегося контекста. Но вряд ли Россия, по крайней мере, в краткосрочной перспективе согласится на дальнейшие многосторонние санкции. Это, в свою очередь, сильно повышает вероятность нанесения Израилем удара по ядерным объектам Ирана, чего сама Россия не желала бы. В этом смысле линия поведения России выглядит весьма контрпродуктивной. Если же в результате президентских выборов в ноябре 2012 года в Белый дом придут республиканцы, то ситуация в треугольнике США-Иран-Россия будет развиваться динамичнее. Вероятно, республиканская администрация рассмотрит возможность введения побочных санкций против сотрудничающих с Ираном коммерческих предприятий России, а может и Китая, которые также без энтузиазма относятся к санкциям. Другие американские эксперты считают, что в росте напряженности, чреватой вооруженным конфликтом с Ираном, счет может идти буквально на неделе. Среди признаков повышения тона в американо-иранском споре они упоминают октябрьскую историю с раскрытым, как утверждает ФБР, планом иранских спецслужб убить бомбой саудовского посла в США в вашингтонском ресторане, а также захват Ираном американского самолета-беспилотника в декабре. Своим видением развития ситуации делится Джейми Флай, бывший сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме, ныне возглавляющий Вашингтонский независимый исследовательский центр «Внешнеполитическая инициатива». Считаю очень вероятным значительное усиление американо-иранской напряженности в ближайшие месяцы. Интенсивность развития кризиса зависит от самых различных факторов. Главная озабоченность США и европейцев в том, что, несмотря на декларируемое Вашингтоном стремление не доводить до вооруженной акции против Ирана, руководство Израиля, судя по всему, не прочь самостоятельно нанести ракетно-бомбовый удар по иранским ядерным объектам. В этой ситуации США в предстоящие недели и месяцы будут все более ужесточать экономические санкции против Ирана. Трудно предугадать, как это воздействует на ход мыслей иранского руководства. Не исключено, что его поведение станет более провокационным, или оно распорядится форсировать работы по ядерной программе. В свою очередь, действия Тегерана будут понуждать международное сообщество к более жестким мерам. Что может послужить катализатором эскалации конфликта Ирана с Западом? Эти события могут даже не иметь отношения к ядерной программе, говорит Джейми Флай. Например, недавний штурм британского посольства в Тегеране уже вынудил Лондон повысить уровень конфронтации с Ираном. Иран может внезапно предпринять резкие действия и в отношении других стран. Например, активизировать прикармливаемых им террористов из движения Хезболла в Ливане, выступающих за уничтожение Израиля. Иран может также способствовать еще большему обострению внутренней ситуации в Сирии, после чего в конфликт может вступить соседняя Турция. В ядерной программе Иран может вывести свои центрифуги на новый критический уровень обогащения урана на секретном объекте в Куме, который был обнаружен США и их союзниками в 2009 году. Все это усилит озабоченность в западных столицах и заставит их ужесточить санкции, либо заставит Израиль еще серьезнее рассматривать вариант вооруженной акции. Оппоненты военной акции против Ирана считают, что она может таить в себе куда большую опасность, чем оставление за Тегераном права создать свою ядерную бомбу, а именно кризис мирового масштаба. Бывший сотрудник Пентагона, а ныне сотрудник Совета по международным отношениям Мэтью Кроник, придерживается противоположного мнения. В своей статье в январском номере авторитетного журнала Foreign Affairs он излагает аргументы в пользу того, что тщательно разработанная и своевременная атака на иранские ядерные объекты позволит Вашингтону минимизировать издержки и избавить регион, да и весь мир от неприемлемой угрозы со стороны ядерного Ирана. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 15 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время политики». Россия после митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова. Что дальше? В программе выступит сопредседатель партии Народной Свободы Борис Немцов. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», сразу после краткой сводки новостей, итоги исследования, проведенного 24 декабря на митинге в Москве на проспекте Сахарова социологами Левада-центра. Массовые оппозиционные митинги привлекают внимание не только журналистов и политиков, но и ученых. Какой он язык обновляющегося общества? Все это после краткой сводки новостей. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации утвердил сегодня изменение границ между Москвой и Московской областью с 1 июля 2012 года. Ранее с расширением границ Москвы согласились Московская городская и Московская областная думы. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобы на административный арест двух активистов оппозиции – Сергея Удальцова и Ярослава Никитенко. В Смоленске завершается судебный процесс по делу активистки Смоленского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, которая обвиняет в торговле наркотиками. Соратники Осиповой утверждают, что наркотики ей подбросили при обыске сотрудники правоохранительных органов. В Петербурге и Ленинградской области ликвидируют последствия урагана, пронесшегося над регионом в минувшие сутки. В городе были повреждены кровли 70 зданий, в том числе Петропавловского собора. В Ленинградской области без электричества остались более 30 тысяч жителей. Следственный комитет России заявляет о попытках неизвестных изъять документы и записи переговоров по аварии в Охотском море, где в ночь на 18 декабря затонула буровая платформа «Кольская». Жертвами крушения стали 17 человек, 36 считаются пропавшими без вести, 14 удалось спасти. Наблюдатели от Лиги арабских государств сегодня, как ожидается, посетят сирийский город Хомс. Они должны оценить, выполняет ли правительство Сирии план мирного урегулирования, предполагающий в том числе вывод войск из населенных пунктов. Аль-Каида взяла на себя ответственность за серию взрывов и нападений в Багдаде в четверг, жертвами которых стали 69 человек. Япония смягчила установленное в 1967 году эмбарго на экспорт вооружений. Число жертв наводнения на юге Филиппин достигло почти 1500. С таким заявлением выступила сегодня служба гражданской обороны страны. Спасатели продолжают поиски тел погибших.
Правительство Афганистана одобрило подписание контракта с Китаем о разработке нефтяных месторождений в афганских провинциях Фарьяб и Сарипул на севере страны. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Президент России Дмитрий Медведев сегодня встретится с главой президентского совета по правам человека Михаилом Федотовым. Одна из главных тем этой встречи – фальсификации на недавних выборах в Государственную Думу. Совет по правам человека 23 декабря принял заявление, в котором призвал уйти в отставку главу Центризбиркома Владимира Чурова. Кроме того, в связи с многочисленными нарушениями на выборах, Совет высказался за проведение новых выборов в Госдуму после изменения законодательства. Социологи Левада-центра подвели итоги исследования, проведенного 24 декабря на митинге в Москве на проспекте Сахарова. На вопросы сотрудников центра ответили 800 человек. Среди вопросов был и такой: поддерживаете ли вы требования об отставке Владимира Чурова с поста главы Центральной избирательной комиссии? Утвердительно ответили примерно 80% опрошенных. Подробнее об итогах расследования рассказывает директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков.
Во-первых, что привело этих людей? Главные причины, которые назывались, это, конечно, стремление выразить свое возмущение фальсификацией выборов, 72%, и даже немножко больше, накопившееся недовольство положением дел в стране и политикой властей, 73%. Другие мотивы, которые при этом приводились, это недовольство тем, что власть не считается с людьми, и основные решения принимаются без их участия, это 52%. И разочарование в обещанной политике модернизации в Медведеве тоже 42% назвали. Больше половины из опрошенных – это те, кто были на митинге на Болотной. Что еще важно? Основные лозунги были – это, конечно, одобрение отставки Чурова. 87% его поддерживает. И 95% поддерживает требование аннулировать результаты прошедших выборов и назначить новые выборы.
А не было вопроса вот касательно отставки Владимира Чурова, насколько это реально? То есть требуют-то требуют, но насколько оно возможно?
Нет, мы такого не спрашивали. Все-таки анкета была не очень большой, но мы спрашивали о том, кого будут поддерживать на выборах. И кто эти люди, которые пришли? Это вот нас больше всего интересовало, собственно, состав. Это москвичи в основе своей, конечно, хотя есть и определенная часть, 17% из Подмосковья. Это люди с высоким уровнем образования, больше 80% это люди с высшим образованием и даже часть с двумя образованиями или со степенью. Это так называемый средний класс, потому что большое число здесь занимающих высокие социальные позиции. 24% это руководители, либо владельцы собственного бизнеса, то есть ведущие. 45% это специалисты, 12% студент и прочее. По составу политических взглядов тут, безусловно, преобладание демократов и либералов. 3% анархисты, 2% левые, 13% коммунистов и около 10% социал-демократов. Национал-патриоты 6%.
Лена, а сколько всего было вопросов в этом опроснике?
Больше 25. Кто они, какие взгляды, поддерживаете ли лозунги, которые выдвинуты, поддерживаете ли вы лозунг ни одного голоса Владимира Путину, тут 86% поддерживают, ну и как собираются голосовать на будущих выборах президентских.
Об итогах исследования, проведенного 24 декабря на митинге в Москве на проспекте Сахарова, рассказывал директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков. Ожидаете ли вы отставки главы Центризбиркома Владимира Чурова? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию можно и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как отвечали на этот вопрос жители города Снежинска. Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова.
По-моему, перед выборами президента все может быть. То есть он может просто отдать его, все, чтобы выиграть выборы следующие.
Может быть, это несправедливо. Это опять идет какая-то политика между собой, партией.
Мое мнение, отставки, скорее всего, не может быть. Это как обычно. Партии, которые набрали меньше голосов, они считают, что это несправедливо с их точки зрения.
В сложившейся ситуации отставка может быть. Вообще, если действительно так вот уже говорить, то это, конечно, как жертва. Но по выборам лично, вот мое мнение, на нашем городе все достойно, все добросовестно.
Я не участвовал в выборах, потому что я не верю во все это дело, которое творится. Но если его даже снимут, ничего это не изменит.
Вот с моей позиции неуместно.
По Снежинску могу сказать, вот на том участке в МИФИ, где мы голосовали, у нас все было идеально. Вот у меня вопросов абсолютно никаких не возникло.
Я слышал такое от людей, что с нарушением были выборы. Точно не знаю. Если такие указания были сверху откуда, от кого-то, значит, конечно, его убирать надо, достойного ставить это место.
Мне лично без разницы, но я думаю, что его принесут в жертву перед новыми выборами. Будем ожидать его отставки.
Но это политический ход, потому что есть конкретные люди, которые, может быть, где-то были вброс, бюллетени, но Чуров, как глава, он в этом не виновен. И наоборот, мне кажется, он делает все для того, чтобы вот этих вот случаев было как можно меньше. Но за всеми не проследишь, и я не уверен, что отставка Чурова даст какие-то результаты совсем другие. Ну, ни к чему это не приведет. А идти на поводу у толпы, опрометчивый, наверное, поступок, убрать его, я не вижу в этом смысла.
Я не думаю, что будет какая-то отставка Чурова. Если они пытаются замять те нарушения, которые были, явно были выявлены в ходе выборов, нет, я не думаю, что Чурова отставят.
Все, в принципе, это логично. Сейчас в обществе происходит брожение, поэтому для того, чтобы спустить пар, надо кого-то наказать. Поэтому, да, кого-то накажут. Вполне допускаю, что это будет глава Центра избиркома. Надо бороться не со следствием, а с причиной. То есть хочется, чтобы будущие выборы мартовские у нас прошли так, чтобы ни у кого не возникло сомнений о каких-то возможных незаконных действиях. Хочется жить в стране, где властвует закон, и если ты знаешь, что идешь на выборы, ты знаешь, что это действительно честно, и так будет на самом деле.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, ожидают ли они отставки главы ЦИКа Владимира Чурова. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
И в продолжение темы. Массовые оппозиционные митинги, прошедшие после выборов в Государственную Думу, привлекают внимание не только журналистов и политиков, но и ученых. Филологи видят в лозунгах Болотной площади и проспекта Сахарова язык обновляющегося общества, которое начинает прямо говорить о своих претензиях и намерениях. Своими соображениями с корреспондентом «Радио Свобода» Анной Байдаковой поделился филолог, культуролог, автор книг о культуре постсоветской России Михаил Эпштейн.
Действительно ли можно говорить, как вы думаете, именно вот по языковым каким-то симптомам, что в обществе происходят какие-то перемены сейчас?
Конечно. Причем эти языковые перемены не только отражают перемены в обществе, но, я бы сказал, опережают их, поскольку язык идет в России впереди дел. Потому что язык – это сила конструирования общественного сознания. Общественное сознание – это сила конструирования общества. Поэтому Хлебников говорил, что язык ведет за собой мозг, мозг ведет за собой руки, руки строят царство. И многие из тех слов, которые сейчас обретают силу действия, они складывались задолго до нынешних событий. Ну, например, вот слово «достали». Сейчас это слово, оно обретает явь. Умонастроение всех этих митингов, эмоциональное состояние, мы больше не можем. Нам это надоело. Я думаю, что это одно из тех русских слов «достать», которое имеет шанс в латинской транскрипции появиться в английском языке и в других языках.
Ну, а какие вот еще симптомы в языке можно увидеть того, что общество меняется?
Во-первых, слова, пропитанные желчью и горечью, все слова, которые использовались властью, типа вертикаль власти, борьба с коррупцией, которые в сознании улицы приобрели значение ироническое, саркастическое, наделены были отрицательной коннотацией, как антислова, фальшивые, лгущие слова. Эти слова, которые власть произносит, они всегда передразниваются народом. Такого не было, пожалуй, только в ельцинскую эпоху и в позднюю Горбачевскую, как-то слова власти воспринимались серьезно. Чем дальше заходил этот стабилизец, тем больше словечки, пущенные вызваны официозом, они передразнивались. Ну, стабилизация, это что же передразнивание лозунга стабилизации? Это слово в народе стало употребляться.
Фактически мы можем говорить о том, что сейчас язык власти, он становится предметом насмешек.
Да, совершенно верно. Причем уже, я бы сказал, где-то с 2006-2007 года, со второго путинского срока, когда явно стабилизация запахла стабилизационным. Или, например, принуждение к миру. Понятно, что это орловское совершенно словосочетание, которое использовалось во время войны с Грузией.
Собственно, это язык власти, перефразированный улицей. Да. А язык улицы, что он говорит нам об обществе и о том, что, возможно, с ним будет происходить?
Язык улицы тоже очень выразительный. Например, вот пилинг и откатинг. Это придать русскому народному властному бизнесу распила и отката, да, такие как бы английские окончания, и тем самым опять издевательски к ним отнестись. Понимаете, вот общество, каким оно было до декабря, это было общество, осознающее свое халуйство, способное издеваться над своим халуйством. То есть это самоирония и передразнивание власти были орудием этого общества. Сейчас появляется новый язык, более прямой язык, с декабря. Это вот язык таких лозунгов, как «власть – это мы», там, да, или «власть народу, а не партиям», или «переходное национальное правительство». Такая патетика новая, революционная, возникает. Сейчас, я думаю, появляются более прямые способы высказывания. Карусельщиков называют «карусельщики». Это негативное явление, и к нему приклеивается негативная коннотация. А позитивным словам – «свобода», «демократия», «честность» – это слова раскрепощающегося народа.
То есть общество становится более раскрепощенным, сознает свои права?
Да, выговаривает себя уже не как лукавый раб. Раб, который лукавит и пытается вот передразнить власть, уязвить власть, показать ей язык, показать ей кулак в кармане. А общество, которое свободно своим языком пользуется, чтобы выразить свое мнение. И мы, этому обществу еще не хватает языка, не хватает политической терминологии.
Существует такой скептический взгляд, что эти митинги, этот пикник приходят достаточно обеспеченные люди, в общем-то, неодержимые никаким революционным пафосом и настроением. Не есть ли это просто такая вот тусовка хорошо обеспеченных людей?
Вы знаете, но ведь все, собственно, такие бархатные революции, оранжевые революции, они и должны осуществляться не с этой зверской серьезностью, а в духе какого-то карнавала, легкости, такого оживления. Этим предотвращается кровь. Если власть не заставит народ озвереть, то, я думаю, у нас будет бархатная революция. Очень характерно, что все это происходит вот действительно в среде среднего класса, то есть наиболее интеллигентного, наиболее разумного, интеллектуального. Сами бизнесмены осознают, что вот эта страна с этой властью не может обеспечить им свободы самовыражения финансового, карьерного, интеллектуального. Самая лучшая революция – это та, которая происходит не снизу, а или сверху, или с середины. Вот сверху она произошла при Горбачеве, а сейчас она происходит из середины.
С культурологом Михаилом Эпштейном беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации утвердил сегодня расширение границ Москвы. Наблюдатели от Лиги арабских государств посетят сирийский город Хомс. Аль-Каида взяла на себя ответственность за серию взрывов и нападений в Багдаде, жертвами которых стали 69 человек. Число жертв наводнения на юге Филиппин достигло почти 1500. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Исследование Левада-центра. Кто за честные выборы?
Комментарии экспертов.
Правозащитники о наказании жемчужного прапорщика.
Право автора.
В человеках благоволение. Владимир Абаринов. О Рождестве и запретах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С новостями вас познакомит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в ноябре, по оценке Министерства экономического развития, увеличился на 5,4% к уровню такого же месяца 2010 года. Причем в январе-ноябре темпы роста ВВП страны составили 4,4%, сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина. Основной вклад в прирост российской экономики в ноябре, по ее словам, внесли промышленность и розничная торговля, объемы которых по сравнению с октябрем увеличились на 0,3% и 1% соответственно. Добыча природного газа в России по итогам 2011 года составит около 667 миллиардов кубометров, сообщил министр энергетики Сергей Шматко. Это примерно на 2,6% выше показателя прошлого года. Добыча нефти в текущем году, по оценке министерства, увеличится на 1%, до 510 миллионов тонн. Вероятная рецессия в странах Европейского Союза не приведет к резкому падению цен на нефть в 2012 году, заявила министр экономического развития России Эльвира Набиуллина. Согласно прогнозам правительства, средняя цена российской нефти Urals по итогам следующего года составит около $100 за баррель, против $108, ожидающихся в году текущем. Российская государственная компания «Роснефть» планирует в феврале 2012 года подписать соглашение о создании совместного предприятия с американской ExxonMobil, ведущей в мире частной нефтяной компанией, сообщил президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов. Согласно договоренностям о стратегическом партнерстве, достигнутым в конце августа, стороны планируют вести совместную разработку месторождений на российском арктическом шельфе в Карском и на глубоководном шельфе в Черном море. Кроме того, речь идет об участии компании «Роснефть» в добыче нефти и газа на некоторых участках ExxonMobil в Мексиканском заливе и в американском штате Техас. Количество действующих в России авиакомпаний сократилось в течение 2011 года более чем на 20%, со 160 до 126, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. Для сравнения, в Соединенных Штатах сегодня насчитывается 116 авиаперевозчиков, без учета ведомственных и корпоративных. Курс доллара на сегодня 31 рубль 22 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 76 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. С 6 по 14 января в Малом зале Московской консерватории пройдет фестиваль камерной музыки «Возвращение», в котором примут участие выпускники российских музыкальных школ, добившиеся успеха за рубежом. Преамбулой к этому событию станет музыкальное празднование другого Нового года во дворце на Яузе 31 декабря. В концерте вместе с постоянными участниками фестиваля «Возвращение» выступят юные стипендиаты фонда «Возвращение» и оркестр «Музыка Вива». С Дмитрием Булгаковым, музыкантом и организатором фестиваля «Возвращение», беседует Марина Тимашева.
15-й раз проходит фестиваль «Возвращение», и в этот раз он немного изменил Рахманиновскому залу, то есть традиционной площадке. Он переместился в так называемый «Малый зал» Московской консерватории, который больше предыдущего.
Мы все очень любим Рахманиновский зал, и, мне кажется, и наша публика тоже привыкла к нему. Однако в этом году случилось, в общем, радостное событие. К организации фестиваля подключилась Московская филармония. Они нам сильно помогают с этим, и в том числе взяли на себя аренду залов. Посмотрим, как это получится, посмотрим, удастся ли сохранить вот эту такую семейную камерную атмосферу в этом зале. И если да, то хорошо, если нет, мы всегда можем вернуться.
Дмитрий, обычно программы или концерты фестиваля тематически объединяются, и вы всегда придумываете для каждого из этих концертов такое очень завлекательное название.
Да, мы, как и обычно, придумали 3 тематических концерта и один финальный, который традиционно называется «Концерт по заявкам», имеется в виду заявки наших участников. А в этом году фестиваль откроется 6 января, как всегда. Концерт называется «Песни о родинах». Это действительно музыка очень разных композиторов, разных стран, разных эпох, которая так или иначе связана с их переживаниями, скажем так, о судьбах их родных стран. Вот, нам показалось, что на фоне такого общего пафоса слова «патриотизм» хорошо показать, ну, что-то настоящее. Может быть, вот именно в музыке этот патриотизм, ну, такой чистый, не пафосный и настоящий. Это и Айвс, и Сибелиус, и Свиридов, и Дворжик, и Прокофьев. Мне кажется, получается интересный концерт. А дальше, следующий концерт, это 8 января. Концерт называется «Салон». Мы взяли в чистом виде камерную музыку, в чистом виде домашнюю салонную музыку, то есть музыку, которая была написана и задумана именно для исполнения в домашних условиях на совсем камерных салонных концертах, рассчитанная на 20-30 человек публики. Ну, конечно, в первую очередь это музыка 18-19 века, это и Бетховен, и Шуберт, Глинка, но есть интересные истории, например, органные произведения Моцарта, обработанные Бузони для двух роялей, именно для того, чтобы их можно было исполнять в более камерных домашних условиях. Или еще более интересная история, на мой взгляд, это вальс Штрауса в обработке Шонберга. Опять же, оркестровое произведение обработано для камерного ансамбля. Есть и Гекончели.
Салонная музыка, да. Гекончели.
Сразу возникает вопрос, при чем же тут салонная музыка? Однако существует дарственная надпись на нотах, которые были подарены Ксении Башмет, где как раз говорится о том, что вот эту музыку можно как раз исполнить где-то между ужином и бокалом вина. В общем, очень колоритная надпись в стиле Ги, и мы ее, конечно же, поместим в наш буклет. А 10 января третий концерт, который называется «Чайковский», и как уже у нас бывало, со Стравинским и Шуманом, это посвящение автору, посвящение человеку Чайковскому, однако мы практически не берем его музыку, но мы берем музыку, которая, на наш взгляд, повлияла на творчество Чайковского, а также музыку его современников, которые были тесно связаны с ним, и музыку современных композиторов 20 века, которые посвящали свои произведения Чайковскому или использовали его темы, на которых, в свою очередь, уже повлиял сам Чайковский. И здесь мы начинаем с Моцарта, есть Шуман, которого боготворил Чайковский, а потом приходят им на смену современники Чайковского, это Дорогомышский, это Оренский, ну и все заканчивается современной музыкой, это Сильвестров и Курток. Ну, а в конце мы сыграем Чайковского, точнее, споем. Вокальный ансамбль «Интрада» исполнит вокальный квартет. Но этот квартет написан на тему Моцарта, с которого как раз наш концерт и начинается.
Марина Тимашева беседовала с музыкантом и организатором фестиваля «Возвращение» Дмитрием Булгаковым. Митинг, прошедший в Москве 24 декабря, стал самой массовой акцией протеста в России со времен перестройки. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем знакомить слушателей с тем, что думают участники этой акции протеста. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Атмосфера митинга на проспекте Сахарова была непринужденной и доброжелательной. Люди приходили целыми компаниями, семьями, многие с детьми. Не чувствовалось агрессии и со стороны полиции. Множество остроумных самодельных плакатов. Например, «Хомячки разбушевались», «Путин, бойся, бандерлоги идут» или «Мне не платит Госдеп». Подхожу к молодому человеку в респираторе. Спрашиваю, что он имел в виду, его надевая.
Выборы плохо пахнут последние. Очень тяжело дышать в такой атмосфере. Революции мне лично никакой не нужно. Но хочется, чтобы власть потеряла монополию. Иначе они просто не хотят ничего делать. Если они будут бояться, что их в следующий раз не выберут, они наконец-то очнутся и, может быть, все-таки что-то начнут предпринимать.
Наверное, нет ни одного здравомыслящего человека в нашей стране, который бы остался равнодушен к той ситуации, которая произошла вот 4 декабря, впервые появилось за многие годы какое-то чувство солидарности между людьми, и что мы как-то почувствовали, что мы не одиночки. Действительно, что-то зависит от каждого. И даже побыть в роли статиста, пассивного участия в этой толпе, я считаю, что это большая честь и долг для каждого человека.
Надоело, что обманывают. Я принимал участие в митингах в 89-м, 90-м. Я понимаю, что это единственная мирная возможность показать свое мнение, когда собирается много людей, это как-то влияет на власть.
Путин, я не хочу тебя, ботокс не в моем вкусе, чувак. Это плакат, который смешит людей на самом деле. И вот пусть люди поулыбаются.
Надоело откровенно вот эта вот ложь, этот цинизм. У меня бабушка работала 30 лет, сейчас у нее онкологическое заболевание. А у нее даже нет денег, понимаете, на то, чтобы достойно вылечиться. Мама работала на заводе с отцом. Что такое 15 тысяч зарплаты? Это нельзя так. И плюс ко всему, свобода все-таки это основополагающее. И понимаете, они нарушают Конституцию. сути, товарищи. Путин, Медведев. То, что 20 лет назад после ГКЧП, то, что от чего мы бежали, мы сейчас к этому пришли.
Вы в школе еще учитесь?
Да, в 10 классе.
Я пришла на митинг, потому что хочу выразить свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране на выборах. Я участвовала в выборах много лет, была членом территориальной избирательной комиссии, наблюдателем и видела сама те безобразия, которые творятся на участках. Мне бы хотелось, чтобы президентом стал другой человек, который смог бы вывести нашу страну из состояния стагнации.
Очень важно быть наблюдателем за этой властью. Надо за ней смотреть в оба глаза. Я хочу, чтобы власть уважала свои законы, а исправлять их в лучшую сторону – это уже следующая задача, мы к ней готовы.
Вот это наглый обман меня возмущает просто. Когда смотрят в глаза, обзывают людей там всякими оскорбительными названиями, я за справедливость и за то, чтобы у нас Россия наконец стала на нормальные рельсы.
Я хочу верховенство закона, я хочу свободной прессы, я хочу сменяемости власти на всех уровнях, потому что только это обеспечит положительную селекцию.
Я пришла посмотреть. Вообще, я за единую Россию. Мне кажется, что вот те люди хотят расшатать Россию. Это тоже это помощь Запада, потому что не может быть, чтобы в России люди вот так агрессивно были настроены против Путина. Он сделал. Нельзя расшатывать Россию. Надо, наоборот, ее укреплять.
Были времена социализма. Я не выходил на площадь. Мне стыдно. Ну, хоть теперь исправиться на старости лет.
Я как гражданин своей родины России не могу оставаться равнодушной против того беспредела, который творится в нашей России. А именно, у меня, как у гражданина, отобрали мой голос.
Я считаю, что выборы были нечестные, несправедливые. И еще до этих выборов Путин уже говорил, что он будет президентом. Такого ни в одной стране мира, наверное, не было, да? Такого бардака.
Власть лжет нам в лицо и плюет на нас, крадет наши голоса, провоцирует на неприятные вещи на избирательных участках.
Потому что дальше это все терпеть нельзя, потому что обнаглели, все закрыто, все разрушено, нравственность вся уже разрушена, менты беспредельничают. Мне бы хотелось изменить все это, потому что сменять людей не нужно, система такая. Надо сломать систему.
Я пришел, потому что я поддерживаю свой народ, а народ проснулся. У нас уже переход к гражданскому обществу происходит. Больше уже нечестных выборов и не может быть, потому что это вызовет еще большую реакцию. Но главный процесс пошел у людей, вот что. Они проснулись.
Участники акции протеста 24 декабря на проспекте Сахарова в гостях у рубрики «Общественное мнение». Социологи отмечают, что многие претензии москвичей к власти, звучавшие на митинге, совпадают с теми, что прослеживаются и в массовых опросах.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, микрофона, автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте на «Волнах свободы» программу «Час прессы». Политические гадания 2. Будет ли второй тур у президентских выборов, которые состоятся 4 марта будущего года?
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По убеждению правозащитников, Саволана осудили по политике.
Человека вот держали в тюрьме, уничтожили здоровье.
Это дело стало резонансным, и в это дело вмешался.
Более 100 сторонников Сергея Удальцова пришли к зданию Тверского
района. Забастовка машинистов метро в так называемый Boxing Day, день подарков, серьезно осложнила жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».